Если бы нам сегодня задали один вопрос, я просил бы, чтобы на него ответили братья. Вопрос простой. True or false? Ответьте просто. True – это правда, false – неправда. Братья, вопрос для вас.
Каждая молодая девушка, которая выходит замуж, мечтает о том, как повиноваться своему будущему мужу. Братья, громче. Они же испытывают жизнь свою. Интересно, правда? А давайте этот самый вопрос для сестер попробуем. Каждая сестра или молодая девушка, которая выходит замужем, с нестерпением ждет, когда наступит тот момент, когда она сможет полностью и во всем повиноваться своему мужу. Сестры? Ждут. Ждут и ждут и ждут, да, Катенька? Не мечтает, правда? Интересно, правда? Можно еще несколько вопросов? У меня есть truth and false. Это тоже. Интересно, что когда на эти вопросы отвечаем, мы видим, насколько Священное Писание нам показывает, допустим, что, если мы бы сказали, что драгоценно в очах Господних. То есть, что ценит Бог в семье. А? Интересно, правда вопрос? Что ценит Бог в женщине или в жене? Задавайте этот вопрос. Писание конкретно, ясно говорит. Это драгоценно в очах Божиих. Людочка, что? Кроткий, молчаливый дух. Интересно, правда? Драгоценно пред Богом. То есть Бог это очень оценивает. Мужья, вы это цените? Давайте прочитаем этот текст Священного Писания и вместе с вами порассуждаем. Я буду стараться говорить так, чтобы вас не обидеть, друзья мои. Но если я кому-то наступлю на больное место, заранее прошу прощения. Хорошо? Пятая глава, 22-24 стихи. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Вау! Интересно, правда? Если спросить сегодня жен, вы верите в истину Слова Божьего? Верите? Такой вопрос. Вы верите, что это слово, которое мы прочитали, имеет отношение к вам? Как церковь повинуется Христу, апостол Павел делает, проводит аналогию, да? Так и жены своим мужьям. Вы знаете, Возвращаясь к тому обществу или среде, в которой мы с вами живем сегодня, оно совершенно отличается от того общества, в котором находился апостол Павел. Но проблемы того общества, они мало отличались от проблем сегодняшнего общества. У меня есть короткое повествование здесь о том, что ожидалось от еврейской семье во времена Христа от женщины. Вы хотите это послушать? А? Интересно? Чего, если мы задержимся сегодня? Очень много тут написано. Я буду очень выборочно, друзья мои. Согласно этому учению, учению Мишнах, говорится в нем о обязанностях замужних женщин. В обязанности ее, согласно учению, входило следующее. Она должна была молоть муку, печь хлеб, готовить еду, стирать, смотреть за детьми, стелить постель, прясть пряжу, подготавливать детей к школе, приводить их из школы домой. Родители или жена, они были ответственны за обучение своего ребенка, и раввин, обучавший детей, мог брать за обучение деньги только тогда, когда она соответствовала пожеланиям родителей. Также это учение говорит, что жены могут работать вместе со своими мужьями на поле, убирая урожай, но работая с ними на поле, они должны быть рядом с ними, с мужьями, помогая им. Мишнах говорит о женщинах, которые работают по найму, отдельно от своих мужей. Сестры, говоря об этом, как о позоре для общества. Если женщина во времена Христа работала по найму, не рядом с своим мужем, это была женщина, которая позорила еврейское общество. Интересно. Жены могут выращивать фрукты и овощи возле дома и продавать их возле дома. С вырученными от продажи деньгами они могут распоряжаться по своему усмотрению. Она может их потратить их на семейные или на свои личные нужды. Хотя домашние хозяйки очень загружены работой, традиция предписывает им всегда прилично одеваться. Кроме того, по Мишну, обязанностью жены являлась забота о гостях. И вы помните, старинная восточная традиция, мужчины сидят, разговаривают, пьют чай, а знаете, что делают женщины, да, жены? Еврейки были очень отзывчивы. Они помогали бедным и участвовали в благотворительной деятельности. Мишнах, то есть учение это, возвышал и прославлял роль и место женщины в доме. Принцип был очень прост. Обязанность жены – забота о доме. Вне своего дома она должна была заботиться о бедных. Она должна была заботиться о гостях, которые могли посетить ее дом. Кроме того, она могла работать в поле, помогая своему мужу. Если после всего этого у нее осталось свободное время и силы, то тогда она могла заниматься и другими делами. Изменилось, правда, общество? Взгляды, ожидания, Когда мы сегодня живем с вами, кто из вас пользуется Google, можете зайти посмотреть, наберите пару слов, касающихся женщина, свобода, общество. Столько различных книг сегодня пишут женщины. Одна из них обратила мое внимание. Как избавиться от своего мужа и не иметь с этим проблем. Или на английском «How to dump your husband and get away with it». Целая система или наука, как это сделать нужно. Или другая, допустим, книга. Как правильно разводиться со своим мужем и максимально на этом выиграть. Не просто как разводиться, но как разводиться с прибылью хорошей. Даже есть определенные семинары, куда приглашают многих женщин, которых этому обучают. Изменился мир. Я не хочу сказать, что в этом женщины виноваты. Наверное, всегда ответственность за все, что творится в семье, ложится на нас, на мужей. Но мир изменился. Что произошло, друзья мои, с момента грехопадения? Если у вас Священное Писание открыто, давайте мы вместе почитаем третью главу книгу Бытие, 16 стих. Большинство из вас знают, что написано Иоанна 3:16, правда? А кто знает, что написано Бытие 3:16? Давайте вместе прочитаем. Жене сказал, Бог говорит, умножая умножу скорбь твою, в беременности твоей и в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. До грехопадения такого не было. После грехопадения это стало реальностью. Иногда мы читаем этот текст, мы не понимаем, в чем суть проклятия, которое лежит как пятно на всем человечестве. К мужу твоему влечение твое, говорит Писание. И большинство людей, когда читают текст, они не понимают, они думают это о эмоциональном или сексуальном влечении идет речь. Но в этом не речь идет здесь абсолютно. Это слово влечение в книге Бытие используется всего два раза. И никаких эмоциях или чувствах речь не идет вообще в этих словах. Один раз здесь, второй раз в четвертой главе книги Библии, в седьмом стихе, когда Бог говорит Каину следующие слова. Грех стоит у дверей, да? Он делает что? Он влечет тебя к себе. И это же слово влечение употребляется в этом отрывке, когда Бог говорит о проклятии. Что значит грех влечет к тебе, к себе? Грех пытается взять что? Вверх над тобой. Пытается контролировать тобой. Пытается твою волю повиновению Богу убрать в сторону с приходом повиновения не Богу, а другому голосу. Он влечет. Он пытается взять верх. И в этом контексте мы тогда понимаем, о чем речь идет дальше. И ты будешь, Писание говорит, Адаму, да? Он будет что делать над тобой? Господствовать. И опять-таки это слово не имеет отношения к пониманию, когда мы принимаем Христа как своего Господа. Господствовать в этом случае имеет слово отношение доминирования или отношение между начальником и боссом на работе, где один приказывает, а другой выполняет. Как результат грехопадения, друзья мои, что Бог говорит женщине? Ты будешь пытаться взять господство над своим мужем. А я знаю, как его нужно поставить, женщины сегодня говорят. Каким образом его нужно направить? Каким образом он будет говорить то, что мне нужно? Я должна быть мудрой, чтобы его правильно манипулировать и управлять им. И, пожалуйста, сегодня это сплошь и рядом. А он будет господствовать над тобой. И эти две проблемы породили два движения, которые существуют, наверное, с первых дней создания человека до сегодняшнего дня. Первая проблема породила феминизм. Потому что каждая женщина, над которой муж господствует, желает освобождения от этого, не так ли? Потому что никто из нас не хочет, чтобы над нами господствовали. Если мы хотим повиноваться, то мы хотим это повиновение, чтобы было результатом нашей воли, не так ли? А не чтобы нас заставили кому-то повиноваться. Когда повиновение – это мой выбор, это одно дело, не так ли, дорогие жены? Но когда меня заставляют кому-то повиноваться, у меня внутри начинает обратная реакция происходить. Кто ты такой, чтобы я тебе повиновалась? Ты докажи, что и ты тот, который заслуживаешь моего повиновения, не так ли? И посмотрите, как эта борьба за освобождение, за права, которые женщина пыталась получить, к чему порой сегодня оно приводит людей. Другая крайность или другая проблема, которая тоже пришла для женщин с грехопадением, это желание господствовать. И что к чему привело, что и мужья делают в таком случае? Слышите такое слово шовинизм, нет? А? Печальное, плохое слово. Когда женщин люди в определенных обществах ни во что считают, ставят. Как знак желания господствовать над мужчиной, мужчина так же само отвергает, и что происходит? Унижает женщину и ни во что ее ставит, не так ли? Итак, феминизм с одной стороны, шовинизм с другой стороны, как результат грехопадения. Это проклятие. Проклятие, положенное Богом. Но Бытие 3.16 недаром имеет мостик Киана 3.16. Но Бог так возлюбил женщину и мужчину, что Он послал в этот мир решение этой проблемы Иисуса Христа. И поэтому истинное освобождение женщины в обществе это истинное освобождение, которое только дает Христос. И никакие политические фракции, или демонстрации, или лозунги, или призывы не решат проблему женщин сегодня. Но если Сын, Писание говорит, освободит вас, то вы по-настоящему будете свободны. Мужья от шовинизма и женщины от феминизма. Потому что в семье нормальной Бог определенные проблемы имел в виду решать согласно Его плану. И сегодня, когда мы слушаем многих, которые говорят экспертов по семье, Настолько они далеко уходят от того, что говорит Писание. Почему Писание говорит, друзья мои, что во Христе нет ни мужского, ни женского пола? Потому что во Христе проблема доминирования, господства, брать верх над кем-то, уходит в сторону. Ведь никто из нас никогда не подчинялся Христу только потому, что, извините, Он такой страшный, что если мы не подчинимся Ему, нам будет очень плохо, и мы боимся этого. Чем Христос, наше повиновение Ему и Его воле, заслуживает? Скажите, чем? Любовью, не так? И тогда, когда женщина повинуется мужу, как церковь Христу, ее повиновение мужу является ответным актом на любовь, которую проявляет к ней муж. И поверьте, откровенно говоря, если мы сегодня спросим у женщин, мечтаете ли вы в жизни о таком повиновении? Я не думаю, все, может быть, но большинство из вас скажут «да». Когда повиновение есть не знак требования или господства над вашей свободой, а является знаком вашей ответной любви к тому, кто вас так любит, что готов жизнь за вас отдать. Многие женщины, дорогие друзья мои, сегодня мечтают повиноваться таким людям. И они откровенно говорят, они говорят, я так бы хотела повиноваться. Одна женщина говорит, я устала, говорит, быть лидером в семье. Я устала в семье все тянуть на своих плечах. Жизнь, которая в этом мире, она отличается от той картины, которую Бог имеет для нас с вами. И для вас особенно, дорогие наши женщины, жены. Поэтому, как последствия греха и Божьего проклятия, во Христе мы находим освобождение, решение этих проблем. Один человек сказал, что без Христа жены обречены на пожизненную борьбу. Без Христа женщина в мире обречена на пожизненную борьбу. Итак, сегодня очень коротко хотел бы главный момент о том, что Священное Писание говорит нам по отношению, дорогие друзья мои, жен. Первое послание апостола Петра, 3 глава, говорит нам очень интересную картину, представляет женщину, согласно Слову Божьему. Первое послание Петра, 3 глава. Я прочитаю этот текст, и мы коротко 7 основных главных моментов извлечем для себя из этого текста, и вместе потом будем молиться. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, дабы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житье. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так как некогда и святые жены, уповая на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха. Итак, первая обязанность жены в Священном Писании, друзья мои, записана в стихе 2. Чистота и богобоязненность. Чистота и богобоязненность. Вы знаете, одно дело сохранять свой дом в чистоте, свой внешнего человека в чистоте. Другое дело сохранять свое сердце в чистоте. Как часто мы, приходя в какой-то прекрасный дом, дорогой, поражаемся, что нигде ни одной пылинки нет. И мы за всем этим видим руку хозяйки, которая в этом доме живет. Но так хотелось бы, чтобы в каждом доме, который является нашим сердцем, была бы рука той же самой хозяйки, которая заботилась о чистоте своего сердца. Чистое сердце и богобоязненность. Что значит богобоязненность? Богобоязненность прежде всего выражается в нашем отношении к окружающим нас людям, к Богу, к Слову Его. Разрешите мне вам сказать несколько конкретных вещей, в которых проявляется богобоязненность. Уважение к своему мужу. Каждый муж хочет, чтобы вы его уважали. Уважали его не только, когда вы один на один, но чтобы это уважение проявлялось, когда вы находитесь в семье, в обществе вместе с ним. Мужья очень ранимые люди. Я не желаю видеть богобоязненность жены, которая проявляется в уважении к нему. Конечно, когда мы говорим, особенно в присутствии всех, вот если был бы ты такой, как Ваня, или ты посмотри, как тот сосед ведет себя, а на кого ты похож, и так далее, и тому подобное. Это не богобоязненность. Второе, в чем проявляется чистота и богобоязненность, это в смиренном духе. Вы знаете, насколько прекрасно общаться с людьми, дорогие жены, у которых есть смиренный дух. Не гордый, не высокомерный, а есть смиренный дух. Третьим, в чем проявляется, это в почтении и в благодарности. Почтение и благодарность – это то, в чем всегда ваши мужья нуждаются. У вас может быть миллион причин, почему быть недовольным сегодня. Но если вы посмотрите на ту же самую ситуацию с другой стороны, у вас может быть намного больше причин, почему вы можете оказать ему почтение и благодарность. Директор школы 71 в Кишиневе была очень такая известная женщина, которая очень много в жизни достигла. Муж ее всегда оставался в тени. В один прекрасный момент от болезни он скоропостижно скончался. Я как-то однажды подошел к ней и говорю: Виктория Марковна, скажите мне, пожалуйста, что более всего от чего вам грустно сейчас? Знаете, что она сказала? Она сказала, когда он был жив, я думала, что он самый плохой. Он не мог обеспечить семью, так как это делали другие. Он не занимал положение в обществе, чтобы я рядом с ним была на высоте. И перечисляла мне одно за другим. Наготи всю свою жизнь я его клевала за это. И взяла на себя право добиться того, что я хотела видеть в своем муже. Но когда его не стало, я поняла, говорит, что с ним я потеряла все. Четвертый стих говорит о втором важном аспекте, который имеет отношение для нас с вами. Сокровенный сердце человек. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Сокровенный сердце человек. Такое выражение, мне даже непонятно, что автор, что апостол Петр имеет в виду, когда он говорит здесь. Другой перевод этого стиха звучит следующим образом. Или человек, секрет которого находится в сердце его. А другой человек перевел этот текст еще по-другому. Это человек, сокровище которого находится в сердце его. Дорогие жены, вас апостол Петр призывает к этому. Самое драгоценное сокровище. Он говорит, это не то, что мы одеваем на себя. Это не наше украшение. Это не наш внешний вид. Это не наша внешняя обстановка, о которой мы переживаем и вправе должны переживать. Он говорит, сокровище главное в сердце твоем. Только текст Священного Писания говорит, что красота чери или красота женщины или жены в чем? Внутри ее. Наша молитва Богу о том сегодня, чтобы мы все этот салон красоты почаще бы посещали. Там, где приводят наше сердце. Такой порядок, где самое ценное, дорогое, такой красотой веет оттуда. Вы знаете, много-много примеров можно приводить этой красоты сердечной людей. Я думаю, вы сами с ними часто встречаетесь. Я знаю, сами многие из вас этими людьми являются. Я бы хотел, чтобы когда особенно мы приходим в церковь, дорогие наши жены, думайте больше о красоте сердца своего. Думайте о том, как этой красотой поделиться с людьми вокруг. Третье, что имеет отношение к этому, кроткий и молчаливый дух. Но порой нам это довольно-таки вообще сложно, правда? Что мне так иногда кажется, что у женщин всегда есть что сказать, правда? У них есть мнение у жен наших всегда. И в то же самое время Писание призывает вас, дорогие мои, иметь кроткий и молчаливый дух. Надеюсь, что вы после собрания на меня не будете обижаться. Это апостол Петр говорит, не я. Или Бог через него. Это не значит, чтобы мы, когда встречаемся, набрали в рот воды и делали вид, что мы не можем одного слова сказать. Кроткий и молчаливый дух даже порой не выражается в нашей, так сказать, в нашем молчании. Нет. Кроткий дух очень часто выражается в наших словах, в нашем поведении. И дальше апостол Петр говорит, ибо это драгоценно пред Богом. Сколько раз, жены, скажите, если бы вы только в каком-то момент промолчали бы, вы избежали бы серьезного семейного конфликта. Вспомните. Да, муж пришел, он неправильно начал разговор. Да, конечно, он был неправ, и он достоин того, чтобы с ним вести отдельно разговор. Но если бы я только в тот момент промолчал. Если бы я в тот момент не сказала то, что я думаю прямо сейчас, от скольких проблем мы могли бы избавиться, не так ли? И большинство трудностей и конфликтных ситуаций в семье создается, потому что молчаливый дух, когда нужно промолчать, он отсутствует. Когда смотришь иногда некоторые эти эпизоды, когда, знаете, мужчина с женщиной становится нос к носу, и оба друг на друга кричат и руками машут, думаешь, ужас. Видели такие картины, да? Оба в одно и то же самое время в полную глотку кричат друг на друга, и оба руками еще что-то машут. Я думаю, как мы не понимаем друг друга, кто что говорит вообще. Они даже себя не могут слышать. Кроткий и молчаливый дух нашей семьи избавит от многих проблем. Почему это драгоценно пред Богом? Вы знаете, потому что мужья, они несовершенные люди. Они нуждаются также в Божьей милости. И очень прекрасно, когда у нас, у второй половины нашей семьи, у жены, есть способность не реагировать сразу поспешно, даже тогда, когда муж не прав. Следующее, что 4 стих говорит нам, извините, 5 стих. Так и некоторые святые жены, уповая на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Еще один аспект, говорится, святые жены что делали? Уповали на Бога. Упование на Бога или доверие Богу выражается прежде всего в нашей с вами преданности изучению Слова Божия и старание жить соответственно этого учения. Скажите, дорогие жены, когда вы читаете Священное Писание, оно касается вашего сердца. Да, у вас всегда намного больше переживаний даже о семье, особенно о детях, возможно, больше, чем даже у мужей иногда. Но вам нужно откуда-то черпать свою силу, не так ли? Иногда муж не может быть даже тем, которому нужна ваша сила и помощь для того, чтобы ему помочь в чем-то. Откуда вам брать силу? Поэтому Писание призывает нас, уповая на Бога, доверяя Ему, вы будете эту силу приобретать, посвящая себя изучению Священного Писания и посвящая себя исполнению того, что говорит Бог. Этим самым вы показываете свое упование и доверие Богу. Часто бывает, жены говорят, если я это буду делать, а он будет продолжать делать то, что он делал раньше. Трудно. Трудно. Трудно даже представить себе, как можно подчиняться тому, который тебя не любит. Или не проявляет свою любовь к тебе. Особенно в семье. Следующий момент, который этот же стих говорит, пятый стих говорит, что они украшали себя, повинуясь своим мужьям. Первый стих этой главы говорит о том, как должны жены вести себя, когда у них есть мужья неверующие. Эта проблема всегда была проблемой многих христиан, жен христиан. Должна ли я слушаться своего мужа, если он неверующий человек? Писание говорит, да. Да. Должна ли я повиноваться своему мужу, если он неверующий человек? Писание говорит, да. Единственное, в чем Писание дает право вам, дорогие жены, имея мужей верующих или неверующих, здесь разницы нету, не добровольно повиноваться им в одном только случае, тогда, когда слово мужа противоречит тому, что говорит Священное Писание. Когда это идет вопреки вашего убеждения, основанного на Священном Писании. В таком случае апостол Петр сказал, скажите, справедливо ли нам будет слушать вас больше, нежели Бога? Но опять-таки о повиновении, друзья мои, что мы правильно поняли. Повиновение – это не ответ на диктаторские требования второй половины. Это ответ на его любовь ко мне. И если вы хотите повиноваться, как Христос говорит по отношению церковь, по отношению Христа, это всего лишь наша ответная реакция на его любовь. То же самое и в семье. Также и жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемые будут. Одна жена рассказывает, я хотела мужа своего обратить к Богу, чтобы он покаялся. И он домой, говорит, часто приходил, и на кружке, когда он пил вечером пиво, она сделала надпись такую, приклеила к этому стакану. «Покайся или погибни». И думает, в следующий раз муж придет, кружку возьмется, пиво в нее нальет, как увидит, будет сила. Вы представляете, наверное, что сделал муж, когда пришел и увидел эту кружку. Он сразу пошел в церковь и покаялся, правда? Хорошо, что в нее не попал. Друзья мои, мы можем достигать сердец людей, не навязывая им то, во что мы верим. Писание говорит, но житьем своим, то есть своей жизнью, своим отношением к этим людям, мы можем достигать перемены их сердца. И это самое трудное, что, дорогие жены, многим из вас выпало в этом мире делать. Послание к Титу, 2 глава, 3, 4 и 5 стихи, говорят о том, какую роль должны играть в церкви жены и старицы. Послание к Титу, 2 глава, 3, 4 и 5 стихи. Чтобы старицы также одевались, как прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, научились добру. Четвертый стих, на что я хочу обратить внимание. Чтобы вразумляли молодых любить мужей и любить детей. Задача старших жен, старшего поколения в церкви, научить молодое поколение, как любить своих мужей и любить детей. Прекрасно, правда? Задача бабушек и дедушек в церкви помочь молодому поколению. И как прекрасно, когда у нас в церкви, у нас есть бабушки уже, правда? Есть. Чтобы эти бабушки занимались этой работой. Это Писание говорит. Мы не называем вас старицами, нет. Потому что у женщины всегда, как говорят, есть три возраста, да? Девушка, не девочка сначала, девушка и молодая женщина. Все, больше возраста у нее нет. Но Писание говорит нам о том, чтобы мы с вами, старшего поколения, наши дорогие бабушки, жены наши, научите, пожалуйста, молодое поколение двум вещам. Как любить своих мужей и как любить детей. И апостол Павел пишет к Титу своему, который идет за ним, он говорит, это твоя задача, чтобы ты помог старшему поколению жен и передал им эту истину. Потому что там, где общаются наши молодые жены сегодня, не учат их этому, поверьте. Их не учат, как надо любить своих мужей. Их учат, как нужно избавиться от своего мужа и при этом ничего не потерять. Поэтому задача жен старшего поколения и бабушек церкви – помочь этим молодым женам познать не тайну, а искусство любви по отношению своих мужей. Скажите, когда мы последний раз это делали? Приходит к нам молодая жена. Год, два, три, пять, пока не поженились. У них проблема какая-то. Чему вы их учите? Прекрасная возможность помочь им еще больше стать ближе к своему мужу, не так ли? Часто бывает, молодая жена, имея конфликт в своей семье, возвращается к своим родителям. И начинает про своего мужа рассказывать, какой он плохой, какой он одно, другое, третье. И родители, конечно, такие эмоциональные. Я не говорю о случаях, где происходит насилие и прочие другие вещи. Я говорю о конфликтной ситуации. Какую родители роль занимают? Какую роль занимают те, которые должны научить своих детей, как любить своих мужей и любить детей? И седьмое, то, что учит нас Священное Писание, послание к Тимофею, 2 глава, 10 стих, дорогие жены. Ваше служение не только в семье, но и в церкви, и за пределами церкви. Происходит дальше в служении ближним по вере, в обучении молодых, в заботе о сиротах, вдовах, о бедных, в воспитании детей. Сегодня заканчиваю вместе, молясь вместе с вами. Я понимаю, что некоторые вещи или некоторые вопросы вы, возможно, не получите сегодня ответ. Потому что, придя в дом свой, опять назад, вернувшись в свою семью, вы опять себе зададите простой вопрос. Как я могу этому человеку повиноваться? Как я могу это делать? Я вам откровенно скажу, у меня ответа на этот вопрос нет. Когда я смотрю, как мужья жестоко относятся к своим женам, я думаю, как эта жена сможет ему повиноваться? И в чем? И очень часто просто от отчаяния говорю, Господи, как им помочь? С одной стороны, мы понимаем, что говорит Священное Писание, и мы, которые любим Бога, любим Слово Его, мы хотим, чтобы это Священное Писание исполнялось в нашей жизни, не так ли? И мы хотим повиноваться. Мы хотим заботиться. Мы хотим уважать. Мы хотим делать все, чтобы наша семья была прекрасным местом. Но реальность часто другая, не так ли? И это одна из причин, почему больше половины сегодня семей разваливаются. Я прошу вас об одном, друзья мои. Когда вы придете в свой дом, услышав то, что сегодня вам Бог сказал, и вам будет очень трудно сделать то, о чем вы сегодня слышали. Прежде чем, как вы будете отвечать мужу своему что-то, или реагировать каким-то образом на какую-то ситуацию, сделайте, пожалуйста, одно дело. Используйте хотя бы нам минуточку, время для того, чтобы сказать, Господи, помоги мне. Я не хочу, чтобы этот конфликт шел дальше. Я хочу ответить или сказать, или сделать что-то так, чтобы в нашей семье был мир, покой, радость. Перед тем, как что бы вы ни начали делать, как бы вам трудно ни было, используйте хотя бы одну минуту для того, чтобы сказать Богу о своей проблеме. Я знаю, Бог вам выйдет навстречу. Дорогие наши жены, Бог на вас возложил определенную ответственность за дом, за детей, за обстановку, которая вокруг вас. Потому что Писание говорит, что благоразумная жена, она устрояет свой дом. А что делает глупая? Разрушает его своими руками. Благоразумная жена, она устрояет свой дом. Наш дом и его благосостояние зависит не только от мужа, но зависит от нас вместе. Я так бы хотел, чтобы мы были настоящими партнерами в этом прекрасном деле созидания нашей семьи. И второе, почаще посещайте салон красоты. Это не очень много будет для вашего семейного бюджета. Но это будет самым драгоценным, что вы сможете сделать для Бога. Чем больше чаще вы будете посещать, дорогие жены, этот салон духовной красоты, приводя свое сердце в порядок, свой дух в правильное отношение с Богом, это то, что Бог ценит. То, что Ему приятно. То, что будет приятно и вашим мужьям, и вашей семье. Пусть Бог благословит всех нас. Сегодня, когда мы вместе будем молиться, и будем вместе петь это общее пение «Мой дом и я служить хочем, Тебе, Христос, лишь одному». Я бы хотел, чтобы молитвенно, дорогие наши жены, чтобы вы спели сами эту песню. И когда вы будете петь это пение «Мой дом и я служить хотим», мы, как мужья, мы будем молиться о вас. О том, чтобы Бог дал вам силу быть теми женами, которому вас призывает Слово Божье. Потому что мы не хотим всю жизнь бороться. Мы не хотим, чтобы последствия греха и проклятия его, как черное облако, висели над нашей семьей. Мы этого не хотим. Пусть этот божественный свет сегодня озарит нашу душу и наше будущее, которое Бог приготовил для нас. Давайте вместе помолимся.